Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Бывший глава концерна ЮКОС Михаил Ходорковский и экс-руководитель Минотепа Платон Лебедев должны получить по 14 лет лишения свободы каждый. Такую позицию в пятницу огласила сторона обвинения в Хамовническом суде Москвы. Если суд согласится с новыми сроками, то на свободу Ходорковский и Лебедев выйдут в 2017 году. В своем выступлении гособвинитель прокурор Валерий Лахтин подчеркнул, что у прокуратуры нет предвзятого отношения к Ходорковскому и Лебедеву, а мнение обвинения о них складывается только из оценки доказательств. Он напомнил, что за подобные преступления в ведущих странах Европы и США предусмотрено наказание, превышающее 20 лет лишения свободы, и назвал эти сроки естественными и оправданными. Лахтин отметил, что первый приговор Мещанского суда, вынесенный в 2005 году, касался не уплаты налогов с хозяйственной деятельности, а второе уголовное дело прояснило, что эта легальная деятельность была необходима для прикрытия действий организованной группы, занимавшейся хищениями. Напомним, что Ходорковский был арестован в октябре 2003 года, а глава Минотепа Платон Лебедев в июле того же года. Выступление защиты в Хамовническом суде ожидается в среду 27 октября. О том, убедительно ли требование обвинения приговорить экс-владельцев ЮКОСа к 14-летнему тюремному сроку, мы сегодня говорим с бывшим депутатом Государственной Думы, бывшим главой аналитического отдела компании ЮКОС Алексеем Кандауровым, он у нас на прямой телефонной связи, и бывшим директором проекта фонда «Открытая Россия» Ириной Ясиной, членом президентского совета по правам человека. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Ирине Евгеньевне. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Чем вы объясняете столь суровое наказание, которого требует сторона обвинения?
Ох, сложный вопрос. Трудно влезть в голову людей, которые думают, ну, совершенно не так, как ты, и еще и законом не руководствуются. Кто-то говорит, что какими-то соображениями личной мести. Кто-то говорит, что опасениями за то, что будет, если Ходорковский скоро выйдет на свободу. Что он действительно сплотит вокруг себя людей честных и желающих перемен. Кто-то говорит, что они просто боятся. Чего бояться, я не понимаю. Мне сложно судить, понимаете, я не могу влезть в их голову, а моя голова такого не рождает.
Вопрос Алексею Петровичу Кандаурову. Чем вы вообще объясняете то, зачем понадобился вот этот второй процесс по делу ЮКОСа?
Добрый вечер. Ну, он понадобился для того, чтобы продолжить преследование Ходорковского, для того, чтобы оставить его еще, наверное, количество лет в тюрьме, вот, подтверждая тем самым в глазах обывателя, что господин Путин в 2003 году был прав, когда дал отмашку отправить Ходорковского за решетку, вот, по совершенно надуманным основаниям.
Вопрос Ирине Евгеньевне Ясиной. Вот подсудимые не признали, естественно, свою вину, называют процесс политически мотивированным. Убедительно ли мнение обвинения, что, по мнению прокурора, она утверждает упреки в политизации дела, и что вина доказана подсудимых уже предыдущим приговором?
Ну, понимаете, любой человек, который бывал на процессе, а я там бывала не раз, понимает, что вообще обвинение – это не более чем набор букв, набор каких-то слов. Они, в общем, имеют право на существование, такие слова есть в русском языке, но смысла из них никаким образом не получается. Поэтому говорить, что это не политический заказ, тогда, когда под ним вообще нет экономической составляющей. Собственно, я экономист по образованию и вижу это просто вот сразу. А уж юристы там просто держатся за живот, потому что у них колики от смеха. Ну, если, конечно, позволено будет смеяться такой грустной истории. Конечно, это политический заказ, это было ясно с самого начала. И, собственно, позиция премьер-министра, который постоянно еще и добавляет к тому, что у Ходорковского там на нем убийства висят, хотя даже такие обвинения вообще не были предъявлены, не могут быть предъявлены Михаилу, только подтверждает этот заказ, причем заказ сам вверх.
Вопрос Алексею Петровичу Кандаурову. Давайте окинем взглядом весь вот этот второй процесс по делу ЮКОСа. Были ли у вас какие-то иллюзии, особенно когда появлялись летом на процессе в Хамовническом суде свидетели обвинения и защиты, высокопоставленные российские чиновники?
Ну, в нашей стране при нынешнем режиме иллюзии иметь вредно, но я всегда исходил из того, что при отсутствии событий преступления по двум эпизодам, а по эпизоду с ВНК состава преступления, ну, в нормальном суде вопрос решается очень просто, да, людей оправдывают. Поэтому я не думал, что хватит наглости, повторяю, при отсутствии событий преступления даже по двум эпизодам, а и по одному эпизоду, ну, срок давности по нему давно истек, состава преступления, хватит наглости произнести слова вообще о каком-то сроке. Вот. А когда заявляют о 14 годах, то я считаю, здесь присутствует гремучая смесь непрофессионализма, злой воли и человеческой подлости.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, убедительны ли требования обвинения приговорить экс-владельцев ЮКОСа к 14-летнему тюремному сроку, мы сегодня говорим с бывшим депутатом Государственной Думы, бывшим главой аналитического отдела компании ЮКОС Алексеем Кандауровым и бывшим директором проекта фонда «Открытая Россия», членом президентского совета по правам человека Ириной Ясиной. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Елена Липцер, адвокат Платона Лебедева, растолковала юридическую сторону дела.
Если вновь вмененное преступление было совершено тогда же, когда было совершено преступление, по которому уже был вынесен приговор, то есть до первого приговора, то тогда учитывается весь срок нахождения обвиняемого по первому приговору суда. Поэтому, соответственно, в этом случае срок наказания, который назначит судья Данилкин, не факт, что он будет, естественно, такой же, как попросила прокуратура, этот срок наказания будет исчисляться с момента ареста Платона Леонидовича Лебедева 2 июля 2003 года, Михаила Борисовича Ходорковского 25 октября 2003 года. Если считать, что к настоящему моменту Михаил Борисович Ходорковский отбыл практически ровно 7 лет, 7 лет с момента ареста будет 25 октября, а Платон Леонидович чуть больше 7 лет, то, соответственно, если будет назначен срок такой же, как попросили государственные обвинители, то через 7 лет.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, убедительны ли требования обвинения приговорить экс-владельцев ЮКОСа к 14-летнему тюремному сроку, мы сегодня говорим с бывшим депутатом Государственной Думы, бывшим главой аналитического отдела компании ЮКОС Алексеем Кандауровым и бывшим директором проекта фонда «Открытая Россия» Ириной Ясиной, членом президентского совета по правам человека. Слушаем вопрос москвича Александра Георгиевича.
Добрый вечер, уважаемые гости, уважаемые ведущие. У меня такие два вопроса. Вот на ваш взгляд, вот за что, уважаемый Владимир Владимирович Путин, наш хитрый лис, так скажем, мстит уважаемому Ходорковскому и Лебедю? И второй вопрос. Какие каналы присутствовали, и вообще какие СМИ присутствовали на процессе, и вообще как это освещалось? Ну, точнее, нас это не как официально, но вот какие, например, зарубежные были СМИ, и вообще что за рубежом-то по поводу этого говорят? Заранее благодарю за ответы.
Вопрос Ирине Евгении Ясиной. Удивило ли вас, что сегодня и программа «Вести», и первый канал в программе «Время» показали хотя бы несколько кадров с процесса в Хомонческом суде?
Мир, вы знаете, я к стыду своему, а может быть и к счастью, много лет не смотрю ни первый, ни второй канал российского телевидения, поэтому я просто вот первый раз об этом от вас и слышу.
А как вы вообще оцениваете степень освещенности, вот что ли, этого процесса?
Ну, конечно, это, знаете как, кто хочет, тот знает. То есть большинство народа не интересуется, и поскольку по первым кнопкам это не показывают телевидение, никто и не знает. Ну что, «Эхо Москвы», «Радио Свобода», интернет всякие ресурсы, «Новая газета», кто еще? Пожалуй, все.
Вопрос Алексею Петровичу Кандауру. Можно ли объяснить вот новые требования обвинения, вот продолжающейся местью со стороны недоброжелателей подсудимых?
Ну, мы же все понимаем, что это политический заказ. И Ирина вот сейчас говорила, да и все говорят о том, что это политический заказ. Вот, поэтому, конечно, так сказать, любой политический заказ – это месть. Вот, там ведь о праве никто не рассуждает, да, и о праве никто не говорит, но вот там человек спросил, так сказать, за что там Путин так ненавидит, а потому что у Ходорковского и у Путина разный взгляд на развитие страны. А вот кардинально отличаются. И Путин функционирует в рамках и все делает для того, чтобы, так сказать, здесь была вот такая зажатая полутоталитарная коррупционная система. Ходорковский этому всячески противился. Вот потому это и политический процесс, потому это, так сказать, и месть.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, уважаемые гости, не могли бы они сформулировать, исходя из той информации, которую они, видимо, в суде там все-таки почерпнули, суть все-таки обвинений вот по второму сроку, то есть схема, которая вменяется в вину похищения. Вот у меня пока в здравом смысле не укладывается, я понимаю, что у них, наверное, не укладывается. Тем не менее, по существу дела, какая схема им вменяется в вину? То есть по первому делу, значит, они продали нефть, как я понимаю, и из вырученных денег не доплатили налогов. По второму обвинению, что же получается? Проданную нефть они как-то переприсвоили? Или вот все-таки какое существо обвинения, схему можно сформулировать? Спасибо.
Как вы поняли вопрос Ирины Евгеньевны Ясиной, как экономисту, вот эту новую преступную схему, потому что легализация неправильно нажитого, которая вменялась во время первого процесса, хотя бы была на словах ясна большинству населения страны?
Хватает.
Еще раз, Ирина Евгеньевна.
Ну, я говорю, пускай Алексей попробует ответить, может, у него лучше получится. Я наверняка скажу, что это ерунда, потому что, ну, я не понимаю, в чем их обвиняют. Как можно похитить то, с чем ты работал, как можно похитить то, вот все, всю эту нефть, если работали АЗС, продавали бензин, если работали нефтеперерабатывающие заводы, перерабатывали нефть, бензин. Шел процесс, да, постоянно. Так вот, что похищено, я не понимаю. Может быть, понимает Алексей Петрович.
Да, тот же вопрос переадресуем Алексею Кандаурову.
Ну, абсурд понять вообще сложно, да, но, значит, две статьи в хищении и пристегнутые к ней отмывание, значит, они абсолютно изначально, и адвокаты на это указывали, обвиняемые на это указывали, они противоречили первому обвинению по 2003 году, когда их осудили за уклонение от уплаты налогов. Вот, это абсолютно исключающие друг друга обвинения. Вот, и фактически, так сказать, вот сейчас в прениях прокурор ведь фактически отказались от этого хищения, потому что этот абсурд невозможно просто доказать. Они ушли за формулировки, в общем, хищение превратилось в присвоение путем занижения цен. В общем, ну, понимаете, воспроизводить этот абсурд, это просто невозможно. Это набор ничего не значащих слов и ничего не значащих понятий. Вот у меня под рукой нет, к сожалению, вот этих цитат из прокурорских выступлений во время прений. Ведь были дни, когда Шохин не выдержал и хохотал над тем, что он читает. Шохин, прокурор, я имею в виду. И весь зал хохотал. Вот, вы посмотрели бы, как в прениях Шохин все это читал. Он читал это в прениях, когда нужно доказывать позицию, когда нужно членораздельно излагать то, что ты предъявляешь в качестве обвинения. Он читал с такой скоростью, чтобы быстрее эту бумажку выбросить. Это вот такое поведение людей, которые врут, фальсифицируют и побыстрее сбрасывают вот этот груз вранья, так сказать, перекладывают на плечи судьи, чтобы он проштамповал их решение. То есть никакого, я повторяю, вот это моя личная позиция из того, что я вынес из полутора лет. Там события преступления не было. Во-первых, невозможно своровать у себя, да, потому что компания, хотят это прокуроры или не хотят, она, контрольный пакет акций был у Ходорковского. И оно уже само по себе абсурдное обвинение, да. Потом они не понимают, то ли они в хищении обвиняют их, то ли в Ходорковский все время просил, разъясните, в чем вы меня обвиняете. В хищении или в том, что я покупал у добывающих предприятий не по ценам Роттердама. Если вы объясните, я буду или от одного защищаться, или от другого. Они все смешали в кучу. И тут не поймешь, что, так сказать. И в конце концов хищение, в общем, исчезло откуда-то. Появилось какое-то присвоение за счет занижения цен. В общем, какая-то чушь совершенно.
Вера Челищева, корреспондент «Новой газеты» на процессе, ничуть не удивлена произошедшим сегодня в зале суда.
Что касается прокуроров, для них это работа их, и по их лицам ничего не видно. Вот они просто так себя настраивают, что у них совершенно безучастные лица. А что касается судьи, то он нервничал. Когда назвали цифру 14 лет, он как-то вот занервничал очень. Как-то куда-то посмотрел в бумаге. Но неудобно ему было, он испытал неудобство. Ходорковский и Лебедев внешне восприняли слова прокуроров о том, что они требуют для них 14 лет, внешне спокойно. Ходорковский и Лебедев не ожидали, на мой взгляд, каких-то вот сюрпризов, какого-то смягчения со стороны прокуратуры. Все это было воспринято спокойно, и потом, так как в зале присутствовали их родные и близкие, они им даже улыбнулись.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне кажется, процесс вообще над Ходорковским напоминает какой-то злой роман, которого сам писатель не знает, чем дальше его дописать. Понимаете, они по ходу дела придумывают что-то новое-новое. А чем все это закончится, мне кажется, никто не знает. И, скорее всего, бедно ему сидеть, пока Путин у власти. Может, после этого будет какой-то шанс выйти. Спасибо вам.
Вопрос, Ирина Евгеньевна Ясина. Ощущали ли вы запрограммированность вот этого требования со стороны обвинения?
Ну, запрограммированность по срокам, ну, нет, конечно, тут уже чистой воды придумка, вот. Но то, что будет обвинительное какое-то заключение, я, конечно, понимала, потому что они не могут, понимаете, выйти, они должны выйти красиво с их точки зрения. То есть, а для чего они затевали второй процесс, если он закончится оправданием? Закончится ничем. С нашей стороны это было бы нормально, да, это каким-то образом оправдывал бы весь этот кафтианский ужас. Вот, но поскольку эти ребята проигрывать не умеют, естественно, они вот и предложили еще довольно большой срок.
Вопрос Алексея Петровича Кондаура. Выглядело ли лицемерием то, что прокурор просит суд учесть при вынесении наказания смягчающие обстоятельства, наличие у подсудимых малолетних детей и выявленные заболевания?
Да нет, ну это не просто издевательство, это омерзение у меня вызывает. Я вот этих... Я сегодня специально не пошел, понимаете, потому что я знал, что будет объявлен приговор, и вообще вот все это вызывает омерзение, да, лицемерие, вот это вот хамство, да, это притворство, что они исполняют закон, да, ну, это не поддается, понимаете, вот есть какая-то черта, за которую человек вот не может переступать, да, вот есть совесть там, да, вот, ну, нельзя подлечить вот так вот через край, вот, ну, это... Поэтому, конечно, у этих людей уже дети выросли, 7 лет они уже сидят, по 7 лет, ну, и ни за что, понимаете, ни за что. За то, что они делали полезное для страны, для общества дело. Они уже по 7 лет. У Лебедева, когда его посадили, у него дочь родилась, да, она выросла, она в школу пошла. У Ходорковского двое ребятишек, им было по 4, им уже по 11, они отца не видели. И эти, это подонство такое, да, и эти, значит, люди, они еще сотрясают воздух тем, что они, видите ли, милосердные, просят еще им по 14, чтобы Ходорковский вышел, когда у него правнуки появятся, да, и Лебедев, когда у него правнуки появятся, ни за что, при нулевых обвинениях ничего не доказано, понимаете, ничего. Просто, понимаете, вот есть степень человеческого падения, но здесь я вот просто наблюдаю, это вот только разложившиеся личности, понимаете, могут вот таким образом публично издеваться.
Вопрос Ирине Евгеньевне Ясиной. Вот все мы следили за этим процессом и бывали там. Возникало ли у вас в ходе этого второго дела ощущение, что обвинение искусственно затягивало процесс, не имея ясных указаний сверху?
Ну, конечно, это было постоянное ощущение, и более того, я думаю, что и сейчас у них нет окончательного решения, и мне искренне жалко судью Данилкина, которому вот предстоит сейчас входить в историю. То есть со знаком плюс или со знаком минус, это будет его выбор. Но в любом случае этот человек стоит на пороге того, чтобы стать знаменитым. Вот. А затягивание процесса, конечно, потому что это стыд и позор, и это понятно всем абсолютно, мне кажется, даже им, этим людям, которые принимают решения. И мне просто не понять позицию президента Медведева, который говорит о том, что у нас правовое государство.
Тот же вопрос Алексею Петровичу Кандаурову. Было ли у вас ощущение искусственной затяжки процесса стороной обвинения?
Да, ну, конечно, было, понимаете. Сначала они читали бумажки несколько месяцев, да, не объясняя, что эти бумажки, что в них, для чего они читают, да, и что они доказывают. Потом они допрашивали совершенно бессмысленных свидетелей, которые тоже ничего не подтверждали, никакие, так сказать, преступления, якобы совершенные Ходорковским. Вот. Поэтому понятно, что они тянули, понятно, что они, так сказать, ловили команды сверху.
Напомню, что требование обвинения приговорить экс-владельцев ЮКСа к 14-летнему тюремному сроку обсуждаем с Алексеем Кандауровым и Ириной Ясиной. Оба у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Хамовническом суде Москвы обвинение огласило сроки заключения, которые считают справедливыми для бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. 14 лет лишения свободы для каждого в колонии общего режима. Сенат Франции проголосовал за пенсионную реформу, несмотря на массовые протесты и забастовки по всей стране. За документ проголосовали 177 сенаторов, против 153. Теперь законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста на 2 года, должен быть одобрен обеими палатами французского парламента. В Москве на Болотной площади в пятницу состоялся митинг экологов в защиту Байкала, Утриша, Химкинского леса, Московского Битцевского парка. По оценкам милиции, в акции приняли участие около 300 человек. Госдума России дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении депутата фракции ЛДПР Ашота Егиазаряна. Правоохранительные органы обвиняют его в мошенничестве в особо крупных размерах. Мэрия Москвы отклонила заявку оппозиции на проведение митинга в защиту свободы собрания на Триумфальной площади 31 октября. В Ульяновске возбуждено уголовное дело в отношении двух военнослужащих, которые подозреваются в издевательствах над сослуживцами. На севере Гаити в последние дни в результате вспышки холеры умерли 135 человек, еще 1500 заболели. Белорусская прокуратура подготовила для экспертов ОБСЕ пакет документов по делу о смерти журналиста Олега Бебенина.
Радио. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, убедительно ли требование обвинения приговорить экс-владельцев ЮКОСа к 14-летнему тюремному сроку, мы сегодня говорим с бывшим депутатом Государственной Думы, бывшим главой аналитического отдела концерна ЮКОС Алексеем Кандауровым и бывшим директором проекта Фонда «Открытая Россия», членом Президентского совета по правам человека Ириной Ясиной, оба у нас на прямой телефонной связи. Политолог Станислав Белковский объяснил, почему прокуратура сыграла ва-банк.
Предложение прокуратуры дать 14 лет Ходорковскому и Лебедеву, то есть фактически с учетом поглощения одних сроков другими задержать их в тюрьме до 2016-2017 годов, означает, что у прокуратуры, конечно, дороги назад нет. И в первую очередь у неформального куратора всего этого дела в прокуратуре старшего следствия по особо важным делам Салавата Керимова. Не только репутация, но и дальнейшая профессиональная судьба, карьера людей, которые организовали второй процесс по Ходорковскому, очень зависит от его исхода и, более того, от того, выйдут ли Михаил Ходорковский и Платон Лебедев из тюрьмы через год. Если приговор будет не слишком жестким, ведь даже если суд даст Ходорковскому и Лебедеву, скажем, 6-7 лет тюрьмы по второму делу, это означает их фактический выход на свободу через год, год с небольшим. Поэтому прокуратура играет ва-банк, уверенности в исходе процесса у нее нет, к счастью, но, к сожалению, ее нет и у противоположной стороны, потому что без политического вмешательства Кремля, Медведева и близких к нему людей создать благоприятную ситуацию для Ходорковского и Лебедева не удастся.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушательницы Валерии.
Знаете, мне очень горько, конечно, я просто страшно соболезную. Очень выражаю искреннюю свою поддержку родителям Михаила Борисовича. И вообще, конечно, вот мне хотелось бы спросить, что когда на пресс-конференции Путин с западными бизнесменами попросил вывести дело ЮКОСа за скобки, тогда помните, когда он говорил, что чтобы инвестировали в Россию, не кажется ли вам, чтобы он тем самым признал, что именно вот это дело и есть политическим заказом? И еще вот у меня одна такая реплика, горькая, конечно. Мне кажется, третье дело будет по поводу связи с марсианами. Вот больше уже абсурднее придумать, по-моему, нечего. Спасибо.
Вопрос Ирине Ясиной. Можно ли было расценить слова премьера о деле ЮКОСа как своеобразное давление на суд?
Ну, без сомнения. Я просто думаю, что это такое публичное давление, оно немного даже излишнее, потому что у премьера и его приближенных есть более доступные для них способы. Позвонил по телефону и призвал, так сказать, к порядку. Это просто он, что сказать-то, да, на любом конгрессе, на любом каком-то таком более-менее солидном форуме серьезные инвесторы, конечно, задают вопрос про ЮКОС, поэтому как уж можно отвечать? В очередной раз придумывать что-то про обвинение в убийствах, но это тоже не всегда солидно. Деньги-то нужны, понимаете, вот и приходится выкручиваться. Выглядит это неубедительно, выглядит это ужасно и, честно говоря, стыдно.
Вопрос Алексею Кандаурову. Согласны ли вы с политологом Станиславом Белковским, что прокуратура играла во втором процессе какую-то самостоятельную роль?
Да нет, конечно, я не согласен. Никакая она самостоятельная роль не играет. Это, так сказать, приводной ремень от Белого дома, то, что касается ЮКОСа. Вот, и они выполняют те команды, которые им следуют. Что касается срока, не знаю, самодеятельность это прокуратура, так сказать, или был назван им конкретно, что они столько должны просить. Тут уж не влезешь, тут в их головы и в их телефонные звонки. Вот, поэтому не знаю. Что касается отмашек и инструкции, то тут у меня на этот счет у меня сомнений нет.
Слушаем вопрос из Краснодара от радиослушателя Олега.
Здравствуйте, да у меня не вопрос. Я просто меня удивляет реакция многих людей, с кем я общаюсь. И большинство, большая часть общества о деле Ходорковского и Лебедева абсолютно ничего не слышала, либо слышала краем уха, понимаете? И вот такое положение вещей в нашей стране можно поддерживать с помощью вот таких вот средств массовой информации, которые вот сейчас вот Первый канал и так далее, понимаете? Можно влить в уши все, что угодно, и это будет вот эта господствующая идеология поддерживать общество вот именно в таком состоянии, которое вот мы наблюдаем, понимаете? Я слушаю Радио Свобода, но мало кто слушает, и не могут, ну, просто... Просто приемник лень достать, понимаете, нормальный. Спасибо.
Как по вашему вопросу, Ирина Евгеньевна Ясина, ощущали ли подсудимые общественную поддержку в течение всех лет второго процесса?
Ну, конечно, ощущали. Другой вопрос, достаточно ли она была или нет. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы она была шире и более заметна. Но то, что лучшие люди в нашей стране, несомненно, поддерживают Михаила и Платона, это мне абсолютно очевидно. И я рада, что мы находимся в такой вот когорте людей. Вы знаете, это дело, оно очень-очень хорошо расставило свои, расставило приоритеты и дало понять, кто есть кто. Есть огромное количество равнодушных людей. Ну, их можно простить, наверное, хотя, в общем, становится уже сложно. А есть люди, которые с пеной у рта доказывают, что Ходорковский и Лебедев виновны. А вот с ними у меня нет никакого желания даже общаться. Вот. А люди, которые встали, так сказать, по эту сторону баррикад, это в основном, ну, не в основном, а все достойнейшие, замечательные люди.
Вопрос Алексею Петровичу Кундауру. Как, по-вашему, росла ли общественная поддержка подсудимых по ходу развития вот этого дела ЮКОСа, начиная с 2003 года?
Ну, бесспорно, росла. Об этом свидетельствует и опрос общественного мнения, ну, вот, и периодический замер Левада-центра. Конечно, росла. Она не кардинально выросла, но все-таки просветление в мозгах какое-то наступает. И особенно второй процесс, он, конечно, послужил тому, что многие вообще пересмотрели свое отношение к Ходорковскому и Лебедеву и оценивают все происходящее достаточно здраво. Ну, достаточно зайти на сайт адвокатов Ходорковского и посмотреть форум там. Там есть люди, которые признаются, что вот если раньше они верили, что Ходорковский и Лебедев преступники, то, наблюдая, читая отчеты судебного процесса второго, они пришли к категорическому решению, что этот процесс политический и что страдают невинно обвиняемые люди.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, уважаемый Владимир, ваши гости. Вы знаете, я, как и вы, шокирован известием о том, какая страшная участь может постигнуть Ходорковского и Лебедева, которым грозит еще 14 лет мучений и страданий. Но у меня вопрос будет адресован к Ирине Ясине, которая входит в Совет по правам человека и при президенте. Вот скажите, пожалуйста, то, что сейчас происходит, сегодня стало известно, что Дума приняла закон, который фактически делает невозможным проведение оппозиции митингов. В том числе стало известно, что человек, которого недавно продавили на должность мэра Москвы, Собянин, кстати говоря, человек Путина, как говорят, силовиков, он вообще не хочет давать права оппозиции выступать на Триумфальной площади, выдвигая заведомо невыполнимые требования. Вот я хочу спросить, это что, видение демократии по-медведевски? И будет ли этот вопрос связан и с законом новым, и с Триумфальной площадью, и, разумеется, с делом Ходорковского чудовищно подниматься на очередном заседании Совета по правам человека при президенте? Вот хотелось бы узнать у Ирины этот вопрос поднять. Спасибо.
Наверняка будет обсуждаться, я уверена в этом на 100%. А другое дело, что по поводу процесса с Ходорковским и Лебедевым я заранее предвижу ответ. То есть у нас вот будет заседание в понедельник, но без участия президента. Но наверняка люди из администрации, которые будут на нем присутствовать, скажут, что решения суда еще нет, надо дождаться решения суда, давить на суд они не имеют права, и поэтому вот будем подождать. Вот. Что касается Триумфальной, то здесь я думаю, что разговор будет более даже прямым и открытым, и он не будет подразумевать никаких отсрочек.
Константин Ривкин, адвокат Платона Лебедева, разъяснил правовой аспект возникшей коллизии.
У нас есть два больших эпизода, которые квалифицируются как хищение и легализация. Соответственно, первый эпизод был квалифицирован по двум статьям Уголовного кодекса, второй по трем. Значит, что сейчас нам в итоге сказали прокуроры? По первому эпизоду они от обвинения отказываются, потому что истек срок давности. По второму эпизоду две статьи по легализации в разной редакции они сводят к одной статье и определяют наказание. Это наказание они обозначили. По статье 160 7 лет лишения свободы, по статье 174 легализация 8 лет лишения свободы. Они сложили, получили 13,5, прибавили ранее назначенное наказание, в итоге получили 14 лет. Срок наказания стечет с момента фактического задержания. У Платона Лебедева это 2 июля 2003 года, у Михаила Ходорковского 25 октября того же года.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Алексея Петровича Кандаурова. Искренне ли выглядело заявление стороны обвинения, что оно просит для подсудимых более мягкого наказания с учетом принятых в этом году поправок, по которым снижается наказание за легализацию денежных средств?
Ну, понимаете, у них какая-то извращенная логика. Если 14 лет – это смягчение, то что в их понимании более строгое? Там я где-то прочитал сегодня, это самое, госпожа Ибрагимова там кому-то сказала, ну, что там, подумаешь, до 21-го года, тут не так много осталось сидеть. Ну, представляете, вот цинизм, он через них переливается, понимаете? Они... вот этот цинизм, он просто зашкаливает. Поэтому, ну, о какой там искренности можно говорить? Вот, это абсолютно безжалостные, циничные люди, которые... Вот, понимаете, мне в свое время пришлось очень много, я смотрел, делал... связанных с незаконными репрессиями 37-го года, да, и вот я приходил в ужас, смотрел, приходил в ужас, да, думаю, вот кто эти люди, которые вот, значит, там в конце дела обычно там заседание тройки, и потом, значит, приговор приведен в исполнение. Причем дела иногда состояли из нескольких листочков. Вот, я думал, кто эти люди, вот кто, те, кто посылал этих вот безвинных людей на смерть, да, вот я когда смотрю на эту публику сейчас, вот хожу в суд, да, вот я думаю, это же такие же, вот такие, ровно такие люди, которые сегодня сидят в этом самом, в Хамовническом суде за прокурорской скамьей. Поэтому... такие же циники, такие же безжалостные люди, которые, так сказать, ссылаются на то, что они защищают государство якобы, да, хотя защищают свои насиженные места, так сказать, и свой такой мирок благополучия, как им представляется. Вот, поэтому все, что они заявляют, это верх цинизма и верх вообще неуважения к обществу.
Слушаем вопрос москвича Павла Зайцева.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы вдохнуть оптимизма в ваших гостей, гражданку Ясину и гражданина Кандаурова. Я думаю, что все будет намного веселее. То есть апелляция, отмена решения этого суда, а потом Медведев с барского плеча им подскажут, Ходорковскому, они подадут прошение помилования, они будут помилованы в 2012 году, чтобы они не вмешивались в выборы 2012 года. Вот так все будет, я так думаю.
Вопрос Ирине Евгеньевне Ясиной. Превратился ли Михаил Борисович за эти годы в политическую фигуру?
Хочется сказать, что он превратился в некий символ мужества, символ неизбываемости, так же, как и Платон. И в нашей стране, где любой человек, выражающий собственное мнение, отстаивающий собственное достоинство, во что бы то ни стало, может стать политической фигурой, конечно, потому что в таких людях существует огромный спрос. Такие люди очень нужны, как примеры нам всем, которые приспосабливаются. Поэтому я могу сказать, что, конечно, да.
Лев Пономарев, исполнительный директор общественного движения «За права человека», предвидел сегодняшний демарш обвинителей.
Я наблюдал за процессом, видел позицию прокуратуры. Я понимал, что она имеет намерение дать максимальный срок. Это 18-20 лет. Дали почти максимально 14 лет. Вот то минимальное влияние, на которое, видимо, повлияло общество, и, собственно, те люди, которые им командуют, то есть власть. Совершенно очевидно, сделано по команде власти, по команде политической власти, подчеркиваю, страны, по команде Путина. Ничего другого от обвинения, по-моему, ожидать нельзя было.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
По-моему, 14 лет – это чисто дежурная такая цифра, которая ничего на самом деле не означает, кроме одного, что до тех пор, пока у нас власть Путина и его команды, Ходор будет сидеть. И мне еще подумалось, тут человек уже сказал передо мной, сходство тех психологических вот портретов, те, которые были в 17-м году и в этом, и в том году, и в наши годы, это, в общем-то, время негодяев и подонков. Какое-то время, конечно, они будут царствовать. Потом это, естественно, приводит к нашей к катастрофе. И, видимо, избежать катастрофы нам не удастся. И вот только такой ценой мы можем, наконец, освободиться вот от такого непомерного груза. Спасибо.
Вопрос Ирине Ясиной. Как, по-вашему, изменило дело ЮКОСа вообще политическую обстановку в нашей стране? Имел ли он политическую цель дискредитировать оппозицию еще вот на начальном своем этапе?
Видимо, да. И, конечно, я бы не сказала, что дело ЮКОСа изменило. Просто одновременно с делом ЮКОСа проводились ведь и другие, так скажем, реформы. Отмена выборов губернаторов, отмена, по сути, вообще выборов в Государственную Думу, то есть назначение фактически туда людей, потому что выборами назвать то, что происходит, я бы не взялась. А также точно назначение людей в Совет Федерации. То есть все строительство вертикали власти, оно по срокам совпало. А процесс ЮКОСа и арест Михаила Ходорковского, он просто служил таким пугалом. То есть и бизнесмены испугались, и политики испугались очень сильно, потому что было понятно, что неприкасаемых нет. Ведь для того, чтобы остановить большую массу людей, нужно просто выбрать и, так скажем, посадить самого достойного, самого смелого, самого заметного из них. Что было сделано?
Вопрос Алексею Кандаурову. Вызвало ли, по-вашему, дело ЮКОСа и первое, и второе, испуг всего предпринимательского сообщества в России?
Конечно. Это же видно. Не просто вызвало, а они, по-моему, до сих пор в испуге пребывают. Поэтому ничего у нас и не развивается. Пребывая в испуге, никто сюда ничего не инвестирует. Имитируют, так сказать, послушание, имитируют отстежки от собственного бизнеса, да, имитируют подписание ручкой, как это делал Дерипаска в Пикалево, а тут их собрали, значит, я тоже похихикал, собрали их трассу, эту «Формулу-1». Одних и тех же все дербадят, да, вот «Лукойл», «Дерипаска», ну, им и вливают, так сказать, когда кризис был, им вливали подачки, так сказать, многомиллиардные, но их же и доят, да, вот теперь они, значит, вот трассу «Формула-1», Сочи, вот все путинские проекты, да, забавы путинские, так сказать, ублажают его. А серьезного бизнеса нет, серьезных инвестиций нет, поэтому при цене $80 за баррель, да, у нас дефицит бюджета 5%. А уже $80 не спасает страну, потому что ничего не работает, кроме трубы. Нет инвестиций, нет развития бизнеса, нет новых рабочих мест, но нет инноваций, поэтому вообще на самом деле страна, на мой взгляд, обречена.
Слушаю вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот закончилось, что договорили. Тени бледные 37-го года, тени жертв репрессий, от стыда, наверное, я так думаю, покраснели. Понимаете, лучшие люди России сидят в кандалах и еще грозят им 14 лет. Я так думаю, настало время, наверное, эпитафий для России. Россия вновь такого позора, таких цепей не переживет. Ведь народ сделали не народ, а какой-то манкурт. Он и долго не живет. И поэтому с 17-го года Россия распалась, великая Россия распалась. А теперь вот пройдохи, шулеры довели Россию до того, что она снова распадется на какие-то удельные княжества.
Ну, суд уговорили, ничего не закончилось. Вопрос Ирины Евгеньевны Ясиной. Как, по-вашему, есть ли еще ресурсы у защиты подсудимых для того, чтобы смягчить конечный приговор?
Ну, при всем уважении к защите, которая состоит из блестящих юристов, я должна сказать, что, конечно, решение судьи, видимо, не будет зависеть от доводов защиты, как, впрочем, и от позиции обвинения. То есть где-то наверху это решение сформулируют, и нам остается только страстно желать, чтобы оно было, ну, скажем, милосердным. При всем уважении к защите.
Александр Осовцов, бывший директор программ фонда «Открытая Россия», лишь укрепился в своих прежних впечатлениях.
От этих прокуроров, тем более выступал Лахтин, печально известный, следовало ожидать чего-то подобного. Я, откровенно говоря, и ожидал 15 плюс-минус что-то, потому что по первоначальному составу, который они пытались инкриминировать Михаила Борисовича и Платона Леонидовича, там до 23 было. Ну, потом они снизили и объемы, и состав, по-моему, несколько. Тем более, всем понятно, что процесс сугубо политический, а параноидальная кремлевская власть в политике видит прежде всего президентские выборы. Вот как раз и пытаются, наверное, прокуроры, уж не знаю, по интуиции или по прямому указанию, пытаться натянуть такой срок, который, по их мнению, снивелирует чудовищную угрозу участия Михаила Ходорковского в президентских выборах не только ближайших, но и следующих.
Вопрос Алексею Кандаурову. Можно ли объяснить поведение обвинения на процессе испугом Кремля, что подсудимые выйдут в канун следующих парламентских выборов, а затем и президентских?
Ну, я на самом деле так не думаю. Я не думаю, что они боятся конкуренции Ходорковского. Ну, на парламентских выборах это вообще исключено, а на президентских это не технологически невозможно, да, да и не технически. Да и Ходорковский сам заявлял, что он не собирается заниматься политикой, собирается заниматься бизнесом в сфере альтернативной энергетики или развитием проектов гражданского общества. Поэтому, а потом технологически у власти все так отлажено с точки зрения, так сказать, ну, я кавычу, выборного процесса, да, что угроз для избрания Путина или Медведева в 2012 году для них не существует. Хотя, я все время повторяю, до 2012 года надо еще дожить. Да, вот пожары, слава богу, пережили, так сказать. Что там при разболтанной инфраструктуре, при коррупционном управлении и при неэффективном менеджменте может случиться в стране, бог его знает, до 2012 года. Может так шандарахнуть, что пожары летние нам покажутся легкой стряской.
Вопрос Ирине Евгении Ясиной. Как, по-вашему, превращается ли грядущий приговор Хамонического суда своеобразным тестом на наличие в нашей стране правового государства?
Ну, безусловно. Безусловно. И мы, в общем, будем присутствовать при действительно одной из самых важных точек бифуркации в истории нашей страны. То есть сейчас вот есть все-таки какой-то очень небольшой шанс, но я такой природный оптимист, ведь я до конца оставляю какой-то минимальный процент, но оставляю на все-таки какой-то разумный и, может быть, даже положительный исход этого дела. Очень маленький шанс, но я не могу не надеяться. Мы все-таки пока еще живы. Да, и поэтому мы надеемся. Вот, но не могу сказать, что, скорее всего, будет плохо. Давайте поживем, увидим. Давайте не будем накликивать беду все-таки, хотя все складывается пока не очень приятно.
Тот же вопрос Алексея Петровича Кандаурова. Как, по-вашему, сохраняется ли вот хотя бы призрачный шанс на справедливый приговор Хамонического суда?
Ну, вы знаете, по мне так никакого другого не должно быть, потому что я, еще раз повторяю, с чего я начал. Вот то, что я видел в течение полутора лет, то, что говорит множество наблюдателей, то, что говорят профессиональные юристы, то, что говорят защита, то, что говорят обвиняемые, там не просто состава, там событий нет, преступлений, по которым события преступлений, по которому прокуратура требует 14 лет. Вот, поэтому вот я, как гражданин этой страны, я восприму только оправдательный приговор. Все остальное для меня будет чудовищное беззаконие, которое я вправе сравнивать с 37-м годом. Да, и для меня в этой ситуации никакого суда здесь вот... Суд решил, да, надо уважать решение суда. Вот для меня с этого момента лично не будет существовать. То есть...
Спасибо. Напомню, что сегодняшние события в Хамонческом суде обсудили с Алексеем Кандауровым и Ириной Ясиной. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.